Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Дмитрий Добродеев. Рукопись, найденная в бутылке, или «Путешествие в Тунис». Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 16 октября 1996 года.
За режиссерским пультом Лина Ширяева, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис» — литературное приложение к программе «Поверх барьеров». Сотрудник нашего радио, писатель Дмитрий Добродеев, один из финалистов премии Букера 96 года. Имеем удовольствие представить вам новый роман Добродеева «Рукопись, найденная в бутылке» или «Путешествие в Тунис».
Мы сели в автобус. Спутники наши достали очередную бутылку водки. А как тут в Тунисе с бахчевыми? Хреново. Арбузов много, но вкус какой-то прелый. Их палящее солнце наверняка выжигает все соки. Не сравнить с нашими астраханскими. А как тут с морепродуктами? С морепродуктами, блин-то как? Да хренота какая-то получается. Баклажановой икры вроде бы много, а настоящих морепродуктов нет. Voyage, voyage.
Дмитрий Добродеев. «Путешествие в Тунис». После рекламной паузы в 120 секунд.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Американский час» с Александром Геннисом. Каким мир видится из Нью-Йорка? Эти беседы занимательны как в застолье, уютны как на кухне, искренни как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стеба. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». Дмитрий Добродеев. В чтении автора новый роман финалиста Букеровской премии 96 года и нашего коллеги. Рукопись, найденная в бутылке, или «Путешествие в Тунис».
Предисловие. Время. 7-12 мая 96 года. Места. Тунис, Сус, Монастир, Хамамет, Порт-Аль-Кантауи, Сиди-Бусаид, Карфаген. А также пустыня Сахара, городок Эль-Джем, пещеры троглодитов в Матмате, Сфакс, Габес. В столице. Центральный сук в Медине, авеню Хабиба Бургиба, статуя его уже снята и перенесена в монастырь. В Порт-Аль-Кантауи – резиденция президента Бен Али. Фотографировать запрещено. Отели. Риад Палмс, Рамада, Ориент Палас, Алиса, Хаздрубал, Мархаба, Тадж Мархаба, Мархаба Бич, Амир Палас, Фестиваль, Хеопс, Сканес Бич и прочие. Дискотека. Маракана. Еще моменты. Прогулка на верблюдах в Джемме, ночевка в Эльфаваре, последний пункт перед алжирской границей, соляное озеро Шат-эль-Джерид, городок Тузер, пещера Али-Бабы, оазис, пальмовая роща в Гавсе, Кайруан, Сус. Развлечения. Виски JB, коньяк Хин, морские мотоциклы джет-ски, езда на конях и верблюдах, мавританское кофе с кальяном, шишей, финиковая водка Буха, чай с мятой, низкопробный квартал Карти в старом городе, Медина и базар, свежедавленные апельсиновые и клубничные соки, конкурс красавец «Мисс Парадайз 96», новые русские, русские красавицы из Петербурга, а также местные путаны Сара и Басма. Международный аккомпанемент. Бои в Чечне, бои на юге Ливана, гражданская война в Либерии, предвыборная активность коммунистов в России, процесс над Асахарой в Японии и, главное, скандал вокруг британской бешеной коровы. Запрет на вывоз из Англии не только говядины, но даже желатина, спермы и костей. Хитрый арабчонок Баркукш возил меня под уздечку на грациозном и уже немолодом жеребце Камусе. Редкие седые волосы пробивались на его гриве. Редкие немецкие туристы выражали восхищение моей посадкой. 110 кило, 46 лет, сомнительные жизненные перспективы. Однако это присказка. Дорожно-транспортный рассказ впереди. Вот и Тунис. Мы подлетали к Тунису ближе к вечеру. Пыльный Самум гнал рябь над Хамамецким заливом, где на свинцовом водяном пространстве покачивались белыми точками шаланды местных рыбаков. И тут же, под косым углом, большая масса материка, подобно жженой глине, цвет африканской земли, канальцы, арыки и глинобитные домики, покрашенные в белый цвет. Бедная зеленью земля, печально похожие на наши среднеазиатские мотивы. Чего я сюда забрался? Неужто мало красот в Италии, на островах Карибского бассейна? Но память о святой земле пророка мне подсказала. Они – носители того, что в Западной Европе более не существует – природного сознания. Ну что ж, посмотрим. 25 лет назад я также подлетал к берегам Северной Африки. То был Египет. И я был советский студент-переводчик. И Советский Союз был тогда на пике славы. Неужели его уже 5 лет как нет? И сам я уже 7 лет как эмигрант. Можно ли поверить во все это? И я ущипнул себя за ухо. В маленьком и невзрачном аэропорту города Монастир меня встретил Джамель, местный гид. В потрепанном джипе Чироки повез в отель Риад Палмс в соседнем Суссе. В открытое окно я вдыхал столь знакомые майские ароматы этих мест – жасмина, горьких трав и далеких кочевий. Что ждет здесь меня? Восьмое мая в Тунисе или обманутые ожидания. Прекрасный день, прекрасное солнце. Здравствуй. Я вышел на балкон нагишом, чихнул, и перед моим взором открылся Хамамецкий залив, кристально чистый в это безветренное утро. С 8-го этажа белоснежного отеля «Риад Палмс» видна была песчаная коса пляжа, уходившая налево до бесконечно далекого выступа, где располагался, я определил по карте, порт Эль-Кантауи. Подо мной пальмовая роща, синяя капля бассейна причудливой формы, подобно речке, с перекинутыми мостиками и островком, подступавшим к кафе-барбекю с соломенной крышей. По пляжу проскакал молодой рабчонок на скакуне, зазывая ленивых туристов. Неторопливо прошагал ослик. Крестьянин торговал морковкой и финиками. Май здесь не лучший фруктовый сезон. В атмосферическом было застывшее и вечное, соленое, морское, откуда вылезли на берег пращуры из вод, и через несколько витков эволюции, расположившись на берегу в кофейне, начали потягивать кофе и курить кальян. Когда там, в Европе и Америке, считают, что некие бомбардировки, как в Ливии, Ливане, наводят на них панику, какой мизандестендинг? Здесь нету страха, в том числе и смерти, и невозможно запугать то, что вне сущности, как этот неуловимый восточный мотив. Позавтракал в снэк-баре, неважно. Арабы – мастера готовить ужин, но не завтрак. Круассаны не хрустящие, омлеты без корочки, колбаса и вовсе скверная, на вроде советской собачьей радости. Кофе по-европейски подают они жидким. Да и вообще хороший турецкий кофе найти в эти дни трудно. Все больше вареная бурда, либо мерзкие растворимые Нескафе, семимильными шагами, шагающие по Ближнему Востоку и Турции. Прощайте чайханы, где в медных турках варили крепчайший тройной бедуинский кофе. От такого умер в 1972 году советский полковник в Сирии, проглотив с похмелья дюжину наперсков. Апельсины здесь тоже хуже, чем в Европе, где в ходу испанские навелинос с толстым пупочком, либо марокканские с кровавыми разводами по мякоти. Единственное, что мне понравилось, были помидоры. Оранжевые, местные, с кружочками лука и присыпанные травками, базиликой и петрушкой. В тот день я только и делал, что читал на балконе, глядел на Хамамецкий залив, а к 7 констатировал, что литровой бутылки JB как не бывало. Надевший белый колониальный костюм и белые штиблеты, спустился вниз, чтобы подышать вечерним воздухом. В холле было много народу, разодетого и надушенного. Громадный анонс возвещал: «Всем, всем, всем! Сегодня вечером впервые в Суссе международный конкурс красавиц «Мисс Парадайз 96».
Радио «Свобода» «Экслибрис». Дмитрий Добродеев. «Рукопись, найденная в бутылке» или «Путешествие в Тунис». Фрагменты нового романа.
«Мисс Парадайз 96». Неверными шагами спустился я в банкетный зал номер 3, где на входе билет за 30 динаров был мною куплен и предъявлен могучим ребятам из охраны отеля. В громадном зале уже накурено, с пару сотен столов, и подиум установлен посередине. Играет музыка, и гостей достаточно. Все больше богатые арабы, мальтийцы, однако и наших русских достаточно. «Можно к вам?» «Нет, нельзя», — ответила дура. 50 лет, гидроленный пук волос и вид сотрудницы обкома. «Ну ладно, хрен с тобой». Нашел место за последним столом, закурил сигару. Отсюда можно было обозревать весь зал. Завивались дымки, нью-йоркские блюзы перешли в рэп. На сцену вышел маленький мальтиец в смокинге, 1,50 м, не больше, и торжественно провозгласил, что этим вечером мы выбираем «Мисс Парадайз». Мероприятие организовано отелем «Риад Палмс» совместно с мальтийской турфирмой «Парадайз». Привезли на этот конкурс красавиц с Мальты, а также девушек из Петербурга. И вот они на подиум, в бикини. Мальтийки, крепкие брюнетки с прекрасными восточными очами, женственной походкой, но все с тяжеловатым задом, как и полагается в этих краях. Смесь арабской, финикийской и итальянской кровей. Однако небольшое добавление крови северной выправляло их облик и придавало вид переходной, подобной экономике стран третьего мира. Прокашлявшись, ведущий возвестил: «Красавица из Петербурга и первая – Виктория Богданова». На помост вышла она, худенькая и белокожая, с льняными волосами, совсем еще девочка на тонких ножках, окончившая балетное или танцевальное училище. Как выяснилось потом, ей было 16 лет, и она играла с братом в настольный теннис во время всех этих приготовлений к маскарадам. Впереди меня сидел молодой русский, стриженный под бобрик, с серьгой в ухе, прикинут по высшей категории, в лучшем смокинге, и на мизинце перстень с бриллиантом. Он чем-то неотразимо напомнил Сержа Дягилева, такой же волоокий и с артистической гнильцой. Наверное, владелец сауны для геев в Санкт-Петербурге. Он хлопал и подмигивал девчонкам, и стало очевидно, что он гетеросексуал. А таких теперь пишут «человек будущего», приспособленный к любым контактам. Девчонки пошли на помост в вечерних платьях. Опять-таки В. Богданова в серебряном буа на детских плечиках вышагивала в черном шелковом вечернем. «Браво!» — крикнул другой из русских. Он сидел с русскими же путанами, сухощавый, с крепкой челюстью и на бриллиантиненном пробором, чем-то похожий на актера Де Ниро. Мальтийки вызывающие хорошие вдовушки-брюнетки, с крупными задами, настоящие женщины, в отличие от питерских нимфеток. Сотни пригласительных билетов раскиданы по полу, стулья перевернуты. Девчонки спешат на следующий показ. Серж Дягилев попыхивает похитоской и водит влажным взглядом по их плечам. Играла музыка, все шлягеры последних лет. Девчонки переодевались в сарафаны, куртки и купальники, и было видно, что симпатии южной аудитории перетягиваются на сторону русских красавиц, их было 7, как более длинноногих и белокожих. В банкетный зал понабивалось немало местной золотой молодежи, арабы в шелковых костюмах. Они безумно хлопали этим золотокудрым посланницам Северной Пальмиры. Девчонкам оплатили неделю отдыха у моря и дали шанс устроиться в найт-клуб на Мальте. Больше не мог терпеть и, затушив сигару, направился на выход. И вот здесь это произошло. За столиком на четверых, но почему-то одна, сидела она и улыбалась ему. Блистательная, худющая блондинка, лет 30. Он поклонился ей на ходу, и она сказала ласково: «Присаживайтесь». С этого все и началось. Ее звали Инной. Она была, как и почти все русские туристы, из Петербурга, вернее, из Ленинграда, и повела с ним ласковую беседу, напоминавшую одновременно разведку боем и салонный ля-ля. Они выпили по коктейлю, и тут вспыхнули прожектора, и было объявлено «Мисс Парадайз». На подиум выпорхнула Вика Богданова. Ей поперек груди, как солдатскую скатку, повесили венок с шелковой лентой «Мисс Парадайз». Ее соперница-мальтийка разрыдалась от зависти. Я даже не сомневался, что незаметный очам моим новый русский дал председателю жюри пакетик баксов, чтобы обладать юной красавицей. Мы вышли на улицу. Теплая майская ночь. Все небо усеяно звездами. Мимо нас проскакивали разгоряченные зрители. «А знаете что?» — сказала Инна. «Пойдемте в Маракану». Дискотека Маракана, сверкающая огнями, видна издалека, на въезде в туристическую зону Сусса. Днем это просто бесцветный бункер, обвешанный лампочками. Однако ночью держись. Охрана на входе ощупывает нас, и, множась в зеркалах, мы проникаем в пещеру Али-Бабы. Сказала Инна, таких дискотек, как Маракана, нет даже в Испании, где принято трястись ночами в дискотеках и барах караоке. Все своды в Маракане черные непроницаемого бархата, усыпаны стеклом. Такая светопоглощающая и отражающая гамма им позволяет использовать новейшую лазерную подсветку. В 11 вечера народ только собирался на здешних акваториях, загонщики кушетки и бары в глубине, «Искул, бэйби». Мы прошли в один из загончиков и заказали коктейли, приторно-сладкие с безумным количеством льда. Дороговизна виски и других импортных алкоголей заставляет их комбинировать сиропы. На танцплощадке упорно гребли руками две местных смуглянки. Технотранс. Стрелки лазерного проектора шарили в темноте, периодически выпускалась струя дыма, и одинокий мальчишка-мастурбатор раскачивался по пояс в облаках, зачарованно глядя на свои чресла. Техно и рэп, было видно, овладели душами арабской молодежи, как и всюду в мире. Сик-транзит. Я жевал жвачку, и Инна жевала жвачку, наверное, из той же презумпции, что может пахнуть изо рта. Бертранд Рассел, уже немолодой, ухаживал и был отвергнут. Потом оказалось, что у него пиарея. Я достал фляжку и засадил большой глоток JB. «Смотри, идут», — наклонилась Инна. Множась в зеркалах, спускаясь осторожно по бархатным ступеням, вошли они. Двое новых русских и их подруги. Оба были под 1,90 м, в последней упаковке, трещавшие под пудовыми грудами мышц. Оба бриты под ежик и с небольшими испаньолками. Они уселись впереди нас и положили ногу на ногу. Их спутницы, не сговариваясь, пошли на круг. Заиграла несколько устаревшая 1994 года, но все еще популярная песня диджея Бобо «Let the dream come true». Спутницы нашли свои позиции на кругу и принялись раскачиваться в монотонном акте автоэротики под слова типа «Broken hearts» и, опять-таки, «Let the dream come true». Арабская молодежь выпятила шары со стоек. Таких красивых они не видывали. «Это самые знаменитые манекенки Петербурга», — прокомментировала Инна. «Вот та блондинка с густыми бровями, но просто вылитая Марго Хемингуэй, моложе на 20 лет, конечно». Мы не знали в тот момент, что эта самая Марго Хемингуэй 2 месяца спустя умрет от овердозы экстази в своей квартирке на Санта-Монике. Пока красавицы извивались в неустанном технотрансе, 10, 20... 30 минут «Say it in the name of love», «бум-бум-бум». Их спутники сидели, обхватив могучими лапами кресло, и весело крутили головами.
Радио «Свобода» в «Экслибрисе» Дмитрий Добродеев. «Путешествие в Тунис». Продолжим через 2 минуты. Рекламный антракт.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» Дмитрий Добродеев. Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 16 октября 1996 года.
«Радио Свобода», у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис» Дмитрий Добродеев. «Рукопись, найденная в бутылке» или «Путешествие в Тунис». В поле зрения героя-путешественника, напомним, новые русские.
В темно-красном бархатном кресле первый. Светлые брюки, мокасины из кожи питона, очки Ray-Ban. Он потягивает сигарку Давидов. Второй сидит на пуфе из синтетического тигрового меха. Скромный, в костюме от Дзеньи, на трех пуговках и с короткими лацканами. Он похож на увлеченного изобретателя. Кто из них старшой? А что, не видно? Действительно, у того, что в светлых брюках, осадки было больше. Инна поведала. Он работает самим кирпичом. Питерский вор в законе. Держит сеть бензоколонок и супермаркетов. У него два дома в Финляндии, один в Лондоне, не считая домов в Питере и Ленинградской области, конечно. Здесь они живут в отеле «Ориент Палас». Самый дорогой в Суссе. Принадлежит племяннику саудовского короля Фахта и племяннику иракского диктатора Саддама одновременно. Это их кондоминиум. В то время как Тэтчер и Каддафи, приезжая к президенту Туниса Бен Али, останавливаются в отеле «Газдрубал», тоже 6 звездочек, но не столь модерный. Наши русские ставят планку выше. Они здесь арендуют номера в Ориент-Паласе, Линкольн с шофером и по ночам катаются вдоль моря, вдыхая ароматы карфагенщины. Кантауи. Мне дурно, я не могу здесь больше. Глаза болят от всех этих мигалок. На воздух. И я с вами, сказала Инна. Ночь. Порт-Эль-Кантауи. Полная луна. Спит бухта. Спят немецкие туристы. Чуть слышно скрипят суда с бутафорскими фигурами бармалеев. Мимо темных окон выходим на волнорез. Ночное море трепещет, и далеко бежит дорожка луны. Немецкий бункер. Полузатопленный, покрытый мхом и водорослями, он защищал когда-то подходы к Хамамецкой бухте. Сейчас кусок бетона, на коем намалевана звезда. Нет, не подпольных коммунистов. Потомки финикийцев слишком прагматичны. Символика какой-то жалкой местной команды по футболу. Тогда, в 42-м, он был соединен дорожкой с укрепрайоном, и голые по пояс немецкие солдаты носили боеприпасы всей ДОТ или ДЗОТ, как там величать. Когда мехкорпус Роммеля ушел далече на восток и бился с британцами у Аламейна, здесь, в маленьком Тунисе, был тихий немецкий тыл, солдатский санаторий. «Давайте закурим», — она дотронулась до его локтя. «Давай, Инна». На плечи ей наброшен его льняной пиджак, купленный в недорогой сети Мейсис в Нью-Йорке, но здесь поражающий своей добротностью. Закурили. Море тихо плескалось у их ног. В Европе шла дурацкая война в 42-м, и пропаганда, и проповедь высоких идеалов. А им, пришельцам севера, что вечной нехватки солнца, хотелось загорать. Ах, это вечная потребность. И вот под предводительством майора Коршля они создали клуб нудистов. Их бронзовые мускулистые тела приятно покрывались потом, когда играли в волейбол на пляже «В чем родила» и слушали по радио «Лили Марлен». Майора Коршля убило уже в Италии в 44-м. Из волейбольной команды немецких резервистов осталось после войны лишь трое. Один из них сидел напротив меня 8 мая 96-го за ужином в отеле «Эмир Палас». Как выяснилось, он даже маломальски калякал по-русски. Многозначительно поднявший палец, сказал: «Я родился лишь месяц спустя, как умер товарищ Ленин. Запомни, год 24-й». И взорвался хриплым смехом. В конце войны он, Ганс, был переброшен на Восточный фронт, где и попал в плен. Хлебнув местного вина «Макон» с главой сатира на золотой наклейке, по ресторанной наценке 12 динаров за бутылку, грабеж, поганое тунисское вино, он произнес многозначительное слово «Джесказган». Да, в Казахстане они работали на руднике, и много ребят хороших там перемерло. Его спасло лишь то, что, будучи парнишкой любознательным, он выучил кириллицу и смог писать по-русски. Тогда он стал носить гордое имя «Писарь», и жизнь предстала ему в другом свете. Начальник русский, тоже писарь, подкидывал ему по дружбе пайку. Парнишка несколько отъелся, и вскоре проснулось желание. «Была Наташа, медсестра», — сказал он таинственно, когда его похожая на мумию жена пошла накладывать десерт. Вклинивается другой немец. Я воевал почти 5 лет, из них 3 года на Восточном, и также был пленен в конце войны. Меня, как и тысячи других эсэсовцев, кидали на смертельные работы и в тюрьмы в Минске, в Крыму, в Саратове. И каждый год, с 46 по 50, я становился смертником. Обычно приговаривали группы по 100, по 200 человек. К очередному юбилею советской власти эсэсовцев расстреливали. Но брали с большим запасом, ведь смертность. И тех, кто не входил в положенную цифру, кидали назад в тюрьму. Наверное, я выходил к расстрелу 5 раз, и все-таки рулетка русской бюрократической машины меня щадила. Я помню эту ночь в керченской тюрьме. Приговоренный к смерти, я думал тогда, ну вот, луна и звезды, и жизни конец, ты понимаешь? Ночь, порт Аль-Кантауи, полная луна, спит бухта, спят немецкие туристы. Чуть слышно скрипят суда, бутафорски размалеванные под Бармалеев. «Я завтра рано утром уезжаю в Сахару», — сказала Инна, — «с группой наших козлов-туристов. Так надо. Отправка 8 утра. Стоимость 200 динаров с ночевкой. Хотите?» Пещеры троглодитов в Матмате. Отъехали от Сфакса, 100 километров. И сразу попали в местность, где все как на заре веков. Холмы, кустарники и никаких домов. Не говоря о телеграфных проводах. Лишь ветер горячий из пустыни сюда доносит перекати колючки. Пещеры троглодитов в Матмате. Они живут здесь 1500 лет. Потомки варваров, вандалов, проникших сюда в период распада Рима. Пейзаж космический, седые холмы, покрытые кустарничком и уходящие безжизненно до горизонта. «Вот здесь снимали «Звездные войны», «Star Wars», — сказала Инна. «Такой пейзаж, он просто нечеловечески силен, он подавляет». Я обнял ее за плечи. Мы сели в автобус. Спутники наши достали очередную бутылку водки. «А как тут в Тунисе с бахчевыми?» «Хреново. Арбузов много, но вкус какой-то прелый. Их палящее солнце наверняка выжигает все соки. Не сравнить с нашими астраханскими». «А как тут с морепродуктами? С морепродуктами, блин-то как?» «Да хренота какая-то получается. Баклажановой икры вроде бы много, а настоящих морепродуктов нет. Всего этого тунца они стравили гады, которым так богаты были во времена Рима».
Радио «Свобода», «Экслибрис», Дмитрий Добродеев. Рукопись, найденная в бутылке, или «Путешествие в Тунис».
В Сахару на верблюдах. «Ах ты, батюшки!» Верблюд резко вздыбил зад, и он упал наперед, успев схватиться за холку, чтобы не вылететь на твердый и нежный наст пустыни. Лицо его, искаженное стрессом советской жизни и немецкого ордунга, исказилось в непроизвольной улыбке, и он начал смеяться. Простое детское ощущение, однако достаточное, чтобы выправить структуру его продавленной психики. Их повели на привязи. Погонщик лениво волок свои древние бабуши. Осведомился, как имя верблюда. «Ашур», — был ответ. солнце катилось к бархану. Она сидела на верблюде по имени Чарли, замотанной бедуинским платком в бурнусе. Ее прекрасные зеленые глаза, курносый носик, божественно, как Анжелика маркиза ангелов. Весь небосвод покрылся ослепительным оранжевым сиянием. Застыли ящерки и змеи, готовые проститься с солнцем на эту ночь. Верблюд шел в развалочку, и он покачивался в ритм с этим кораблем пустыни, произнося мысленные мантры типа «Как клёво, Йоко-Ле-Мене». Солнце неумолимо сближалось с горизонтом. У всех туристов лица стали красные. Верблюды покачивались мерно, и лишь один рвался и ржал, оглашая пустыню печальным криком. «Он очень скучает по брату», — сказал один погонщик, «а может, по любимой». Все дружно засмеялись. «Бернюкас Герай!» — похлопала верблюда по морде литовка, выдававшая себя за польку и отказывавшаяся говорить по-русски. Иногда она обращалась на ломаном английском. «Why is this camel crying?» Братья-верблюды обменивались тоскливо-тревожными криками, пока караван неторопливо шел к пальмовой роще. Там спешились. Песок лежал рифлеными слоями, как небо великана. Последняя полоска ослепительного солнца соскользнула в воды Мирового океана, и тихие предвестники ночи, степные коршуны, проплыли в потускневшем небе. Какая здесь свобода в пустыне? Недаром все пророки питались энергией песка и солнца. Песок еще сильнее, чем море. Он всасывает наши мерзкие пары, всю плесень городской цивилизации и мелочных эмоций. Он взял пригоршню. Песок был тонок до того, что тихой змейкой выскальзывал и завивался в воздухе, прохладный и сыпучий. «Эй, Таня, пойдем-ка на ту дюночку!» Молодой российский путешественник повел невесту на бархан. Они там стали делать фотки с прицелом на верблюдов и погонщиков. Он и его дюночка. Темнело стремительно. Она приблизилась прекрасно и прошептала. «Вот это то мгновение, когда готова умереть». Взявшись за руки, стояли на бархане, пока в южном небе проступали звезды. Туристы из России кучковались. Один достал бутылку, другой — закуску. Тунисский помидор. Последний оазис. Ночь. Бассейн. Небосвод усыпан звездами. Последний оазис. Ночь. Бассейн. Он остается один. В окне прекрасной Инны свет. Наверное, наводит марафет. На небосводе высыпали все сразу. Мириады. Личинка-то несчастная. По что дрожишь и бьешься? Жить надо, чтоб были и страсть, и полет, и восхищение, и чудо. Как в эту звездную ночь в Сахаре, в оазисе Фавар. Большие фонари выхватывали световые зоны у бассейна. Под стрекот кузнечиков туда ползли неторопливо скорпионы. Для них настала майская активная пора. Старик-араб заснул в шезлонге с бутылкой кока-колы у ног. Лениво ползли скорпионы, и не хотелось спать. Он перевел глаза. Окошко Инны уже потухло. Через соленое озеро Шат-эль-Джарид. Проснулись в 5 утра. В автобусе сидели хмурые, глядели, как проплывает за окном гладчайшая и серебристая поверхность соленого озера Шат-эль-Джарид. Утро было пасмурное, поры низкой облачности заволокли окрестность. Настроение у наших тоже было среднее. Ранняя побудка, качка автобуса, вчерашний алкоголь. Я глядел на ее шоколадные сухощавые ляжки, скорее красивые, чем сексуальные. Она дремала или делала вид. «Вот там», — сопровождающий Набиль вытянул мизинец, — «пустыня. Покуда женская верблюд кормит детей, мужская верблюд идет в пустыню работать». Молчание, ноль реакции. «А теперь, — сказал Набиль, покрепче взявший микрофон, — я поздравляю вас с праздником. Сегодня ваш праздник, не так ли?» В ответ молчание, прерываемое зевками и поскребываниями в затылке. «А чего сегодня?» — спросила 40-летняя Таня с Никоном. «Сегодня, товарищи, — сказал Набиль, — сегодня...» Никто не среагировал. Тогда он перебросил микрофон из правой в левую и начал напевать. «Это день победы!» со слезами на глазах.
Гляжу в озера синие, поля ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя,
реакции. Абсолютное молчание. Кто впился зубами в помидор, купленный на вчерашней стоянке, кто прилаживал вокман на петлистых ушах, кто просто закрыл глаза с литворным выражением. Он, однако, продолжил пение. «Прощай, девчонка, пройдут дожди». Все та же тишина. Я понял, что он переживает. Ему сейчас 35, лет 10 назад учился, скажем, в ростовском сельскохозяйственном. Он пил с друзьями русскими по вечерам в общаге на краю Ростова. Он полюбил страну советов за эту дружбу, за водку, за теплые подбрюшья девчат, за то, что он был свой, не как на Западе. Он уважал их мифы и, главный, День Победы. Однако ледяная тишина сих новых русских заставила его пресечься, содрогнуться. Наверное, они чего-то не поняли. Автобус притормозил у будки с сувенирами. «Налево туалет, направо сувениры». Нет, шучу. «Направо туалет, налево сувениры». «Серёжа, поди посикай», — очнулась дама впереди меня. Мы вылезли. Застывшая соленая поверхность до горизонта и у обочины подтёки розоватой синей соли. Прощание. Приехали в отель за полночь. Прощались как-то странно. Опять несостыковка получилась. Он предложил зайти к нему и выпить. Она помотала отрицательно головой, протянула руку и молвила: «Не надо, не провожайте меня к лифту, я сама дойду». И вообще забыла сказать: «Сранья, мы улетаем на Джербу. Оттуда прямо в Питер. Мы больше не увидимся, но я вам напишу». Ночь. Кадр 4. Март 74-го. Промерзлая Москва, неровная капель, квартира на Мосфильмовской. Она. Человек ждет. Человек сказал, что будет ждать меня. Берет, посапывает. Продолжает тему. Человек работает в торгпредстве. То ли в Австрии, то ли в Бельгии. Хочет жениться, ждет. А я тут с тобой валандываюсь. Еще сопение, еще непродолжительная пауза. Кадр 5. Она лежит, плюет финиковыми косточками в потолок. Кадр 6. Верблюд уносит ее в песчаные глубины Сахары. Кадр 7. И она пошла в море, покачивая отменными ягодицами. Маленькая, надменная питерская тварь. Письмо письмо. «Милый Дима, мне очень лестно ваше внимание. Однако совместное будущее нам не светит. Для этого есть ряд причин. Во-первых, вы слишком серьезны, а мне это в последнее время не нравится. Во-вторых, мне уже много лет, стукнуло 30, и я ищу партнера, который смог бы повести меня дальше по жизни. Пускай у меня будет новый русский, дурно воспитанный, но знающий, что ему нужно в жизни. А вы, несмотря на свой возраст и зарубежный опыт, по-моему, не вполне еще определились. Вы знаете, что мне нужно много денег. Я такая испорченная, настоящая новая русская. А вы еще, как я посмотрю по духу, семерошник, весь в несбывшихся иллюзиях 70-х. Это и предопределяет нашу органическую, как сейчас принято говорить, несовместимость. Но я желаю вам всего самого лучшего и успехов на вашем мытарском пути. Крепко жму вашу руку, Инна». Туда же она вложила 3 фотокарточки. На одной я сижу с ней в фойе Риад Палмса. Наши загорелые лица растянуты в противоестественной улыбке. Курортники. На второй она на пляже, вытянув стройные ноги и гордо закинув головку. На третьей она с бокалом в баре. Настоящая женщина-вамп. Почесав затылки, закинув письмо и фотографии в баул, налил полстакана JB, не путать с Jim Beam, как это бывает в отсталых странах Центральной Европы, сел на балконе, задрав ноги до перил, созерцая пламенеющий закат. Над вечным Средиземным. Я думал... О чем бы вы думали? О ней? Нет. О том, что будет с миром.
Дмитрий Добродеев. Рукопись, найденная в бутылке, или путешествие в Тунис. Фрагменты нового романа финалиста премии Букера этого года. Продюсер в Праге Лина Ширяева. Еженедельную программу «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу «Экслибрис» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. 2 года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил 2 специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированные речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».